Здравствуйте, друзья! В эфире проект «Знакомьтесь, профессионал». Я Алексей Пирогов, публицист, мыслитель, правозащитник, как это ни странно. И в этом проекте мы рассказываем о профессиях, о том, что скрывается за тем или иным названием профессии. И я стараюсь приглашать тех, кто мог бы рассказать о тайниках своей специальности, своего дела, чем занимается человек, как он через это служит Богу. Вот что интересно. По сути, это такая мыслительная операция по раскрытию профессии. Это то, что помогает нам самим прикоснуться к делу, которое делает тот или иной гость нашей программы. И сегодня у нас в гостях Андрей Балакан, врач. Здравствуйте, Андрей.
Да. Здравствуйте, Алексей.
Андрей, вы приехали издалека, в Санкт-Петербург.
Да.
Надо немножко представить свою страну.
Да. Я приехал из Молдовы, из города Кишинева. И очень рад, что я здесь. И спасибо Алексею, что меня пригласил на эту передачу. Потому что это меня тоже так немножко заинтриговало. Это возможность выступить перед вами, петербуржцы, рассказать немножко о жизни у нас. Послушать, может быть, какие-то мнения ваши о том, о чем я буду рассказывать. Поэтому жду, думаю, что этот час мы проведем не скучая, а так.
Я надеюсь. Вопрос-то наш к вам, уважаемые наши зрители, слушатели, к нашей аудитории. Вопрос звучит следующим образом. Должен ли врач заниматься социальной работой? Должен ли врач заниматься социальной работой? Вот это мы сегодня будем обсуждать в процессе нашей передачи, нашей беседы. И, конечно же, ждем, что вы подключитесь к нашему обсуждению. И сейчас я уже предвижу вопрос от наших слушателей. Алексей, что получается в Питере? Врачей нет, что ли? Нужно, чтобы человек из Молдовы приехал и рассказывал о себе. Вот, да, я, конечно, отвечу, как я думаю на этот счет. У нас, конечно, много хороших врачей в Петербурге. Похвалю Петербург. Но не так много врачей, которые бы занимались социальным служением, социальной работой. Не будем говорить служение, да, это очень такое сугубо церковное, а вот работой социальной. Врач, ну, в нашем понимании, это тот, который лечит больных, рецепты выписывает, работает в больнице. Но социальная работа – это уже такая отдельная сфера, которой занимаются специально, как сейчас говорят, обученные люди. И вот при чем здесь врач? И мне думается, что сегодня как раз есть повод поговорить об этом, потому что Андрей занимается социальной работой уже сколько лет?
Ну, уже с 2008 года, это уже 11 лет. 11 лет я работаю в социальной работе, работаю с бедными, самыми, так сказать, маргинализированными слоями населения. И по поводу вашего тоже, что действительно, по поводу вот этой реплики, что у нас нету врачей, действительно, Санкт-Петербург славится своими врачами. И более того, скажу, что в Кишиневе Кишиневская школа, мединститута, Кишиневская школа врачей, она выходит из Санкт-Петербургской, из Ленинградской школы врачей. И это все врачи знают, и мы очень этим гордимся. Потому что, если так немножко исторически, то когда немецкие войска во время Второй мировой войны подошли к Санкт-Петербургу, часть населения успела эвакуироваться. И в том числе это были и врачи из Санкт-Петербурга, из тогдашнего Ленинградского медуниверситета. Но по дороге они где-то попали под оккупацию. И попав под оккупацию, уже после того, как советская армия освободила эти районы, Сталин запретил им возвращаться в Ленинград. И куда их было направить? И вот благодаря тому, что тогдашнее наше руководство республики, Молдавской Советской Социалистической Республики, где-то подсуетилось, где-то что-то сделало, вот эта элита медицины российской с глубокими корнями традиционными, она пришла к нам в Кишинев. И мы очень гордимся, что физиологию у нас читал граф Зубков, ваш петербуржец. Психиатрия у нас была Мясников, тоже замечательный врач. И много-много-много. Мне повезло, что меня учили медицине. Мои учителя, они были учениками вот у вот этой плеяды замечательных российских, русских врачей. И мы всегда гордимся, мы всегда это говорим, что вот наша школа – это Санкт-Петербургская школа. Поэтому нам это очень радостно, и мы гордимся этим. И, конечно, когда получается возможность приехать в Санкт-Петербург, каждый из наших врачей, я имею в виду на повышение квалификации, мы стараемся приехать, потому что сейчас республика маленькая, страна маленькая, и мы варимся как бы в одном соку, врачи. И вот когда получается возможность выехать в Санкт-Петербург, то это как приезжаешь, как и чувствуешь себя как дома, почти как дома.
Вы пошли, конечно, с большим желанием учиться в университет, поступили. Легко поступили?
Значит, когда я поступал, это был 90-й год. То есть, это уже был конец СССР. И было в то время 7 человек на место. Но до этого у меня был медицинский колледж. Тогда называлось медицинское училище. Я с красным дипломом закончил медучилище. Поэтому мне как бы давалась возможность сдать один экзамен физику на пятерку. Тогда у нас сейчас 10-бальная, тогда была 5-бальная система. И я провалил этот экзамен, получил 4. Мне пришлось сдавать все экзамены.
Все экзамены?
Да. Я их, слава богу, сдал, поступил и стал врачом. После того, как закончил медуниверситет, меня пригласили работать в пенитенциарную систему.
Это, давайте объясним, что это такое.
Пенитенциарная система.
Пенитенциарная система.
Это система исполнения наказаний, по-моему, в России так это называется.
То есть это получается, работать врачом.
Да, работать врачом в систему, где люди отбывают сроки наказания или ждут вынесения приговора. Вначале я работал в республиканской многопрофильной больнице для заключенных. Потом был переведен в центральное СИЗО города Кишинева, где и проработал довольно длительное время.
Понятно, что было сложно. А вот была возможность отказаться, сказать нет,
конечно.
В тюрьму идти работать, там же не самое лучшее место. И, конечно, для врача, я очень понимаю, там очень много можно сделать наблюдений и даже диссертацию написать. Огромное поле деятельности, и ты защищен со всех сторон как врач. Но есть такие нюансы психологические, которые, например, знает только тот, кто там работал. Поскольку я с этим соприкасался, я 3 года это служение совершал в тюрьмах и посещал заключенных. Да, такое у меня было служение в церкви. Сейчас вот я как раз член общественной наблюдательной комиссии по соблюдению прав заключенных. И я понимаю, что это достаточно не то чтобы трудно, но ты за это всегда платишь. То есть, если есть возможность этим не заниматься, многие не занимаются. Почему вдруг вы этим стали заниматься? То есть, это уже начало, по сути, социальной работы.
Да, Алексей, вы правы, совершенно правы. Была возможность отказаться, была возможность сказать нет. Но, тем не менее, я сказал «да». И пришел не жалею, потому что там, работая в тюрьме, я познакомился со специалистами, скажу, очень высокого класса, экстра-класса. Я там сформировался как специалист, и я узнал, что такое настоящая мужская дружба, я увидел, что такое страдание, потому что тюрьма – это прежде всего страдание. Если мы снимем, отведем в сторону юридическую составляющую, кто там попал, за что там попал. Да, есть куча негодяев, которые, может быть, и заслуживают того, чтобы их отделили от общества и чтобы они там находились. Но если вот это вот дать в сторону, то мы увидим, что это большой очаг, где люди просто страдают. Почему страдают? Потому что человек создан по образу и подобию Божию. А по образу и подобию Божию это не потому, что Бог антропоморфный, то есть у Бога два глаза, два уха, нос, руки, ноги, нет. А потому что человек создан, у человека есть свободная воля, и человек создан свободным. И когда человек попадает в закрытое пространство, когда его лишают свободы, это самое большое наказание для человека. Изменяется психика, изменяется, начинаются появляться болезни различного, психосоматические болезни. И поэтому, конечно, это вы правильно, Алексей, заметили, что это не только была как врачебная работа, но это было и как и социальное служение, потому что в тюрьмах, я уверен, и в России то же самое, та же ситуация, что в тюрьмах врач – это как промежуточное звено между заключенными, попавшими в беду. Я говорю, опять же, есть, которые заслуживают, но есть, которые попали случайно или которые еще не вынесен приговор, а значит, он еще, мы не можем сказать, что он виноват. И ну, администрации или, так скажем, службами в администрации, которые наблюдают за исполнением режима, за правильностью, чтобы соблюдался режим, за оперативную работу. И поэтому на врачей, отношение к врачам у заключенных немножко другое. Они пытаются увидеть во врачах это какую-то как бы руку помощи. Может быть, и если это верующий человек, может быть, руку Божьей помощи. И прежде всего от врача зависит, какова будет, ну, может быть, это громко сказано, какова дальнейшая судьба заключенного, потому что он сам определил свою судьбу, но как он пойдет по вот этой дороге. Если он увидит, конечно, человеческое отношение к себе, что человек не является... врач не является тоже частью репрессивного аппарата, но тем, который готов помочь в плане медицины, то, конечно, и меняется, может быть, отношение заключенного и к администрации. То есть это действительно тяжелые и сложные вопросы служения в пенитенциарной системе или исполнение наказаний, но это необходимая работа, и это действительно это исполнение своего христианского долга по отношению к тому, кто попал в беду.
Ведь сам Христос сказал, был я наг,
да,
вы одели меня,
да,
вот, был я голоден, накормили, жаждал, напоили, в темнице посетили.
Да.
То есть мы призваны все заниматься социальным служением. Я, конечно, перефразирую слова Христа достаточно широко. Понимаю это социальное служение. И все-таки вот в современном контексте, в современном обществе такое количество возможностей для христианина,
конечно,
реализоваться, конечно, и свою профессию применить именно вот в социальном плане и послужить этим Богу. Вот интересно, как заключенные называют врача. Вот у вас как? У нас лепило. Лепило. Да. Это как будто, да, человек, который что-то вот создает, лепит, да. То есть это не в уничижительном таком смысле. Идет это от лекпум. Подписывался еще до революции помощник лекаря, потому что врач, чтобы пришел, это ух. Вот это сейчас врач приходит к заключенному. А тогда, если врач пришел, он издалека посмотрел, дал совет какой-то. А так пришел помощник лекаря, и он подписывался. Помощник лекаря, ЛЕП. Вот. И получался лепило.
Да.
Это исследовали название, откуда произошло вот это слово странное. Но, с другой стороны, создает опять, вот, формирует этого человека. То есть, врач, по сути, тот, кто единственный пытается помочь человеку в его физической нужде, когда ему вот уже, ну, говорят, тебе уж никто не поможет, по сути.
Да, да, да. Так и есть. Сейчас больше уже развиваются в тюрьмах, психологическая служба, какие-то социальные помощи. Но вот в конце 90-х, 2000-х годах, когда я работал в пенитенциарной системе, это только входило в моду, как бы входили структуры. И действительно, врач — это была единственная, может быть, надежда на какое-то более человеческое отношение, может быть, более сострадательное. От врача больше ожидалось милосердия. Конечно, опять же, разные люди, разные ситуации, и в тюрьмах пытаются выжить, или так, в следственных изоляторах борются, поэтому очень часто и симуляция, и агравация, и то есть человек пытается остаться на плаву в этих крайне сложных ситуациях, в которые он оказался. И, конечно, это все, конечно, оказывает давление на врачей, на медперсонал.
А вам заключенные угрожали, когда они говорили, доктор, напиши, что я болен, чтобы меня выпустили домой?
Нет, никогда такого не было. Нет, то есть по понятиям, врача можно подкупить, врача можно обмануть, но угрожать врачу нет. Это...
А что самое трудное было, вот, когда вы в тюрьме работали как врач?
Ну, это вот найти грань между, чтобы не нарушить закон, быть вместе с нашими ребятами, которые находятся в режиме, в оперативных службах, потому что мы в одной команде, мы носим погоны. С другой стороны, чтобы не потерять где-то контакты с заключенными, чтобы заключенные не видели в тебя оперативного сотрудника или сотрудника режимной службы. И в этом было, конечно, сложности. Сложности возникают, вот я то, что я говорю, они борются за свое выживание, как бы выжить. И это, конечно, это... И много зависит от условий содержания, потому что условия содержания очень и очень, так скажем, не отвечающим стандартам, в которых человек ощущает свое достоинство. Я опять же тут предвижу такой вопрос: какое им достоинство, он убийца, насильник, там еще. Мы не берем юридическую составляющую, мы не берем моральную составляющую, как он, чего он там. Но мы исходим из того положения, что человек — это образ и подобие Божие. Значит, каждый человек от момента зачатия и до последней своей минуты, он должен иметь свое достоинство, достоинство человека. И вот, конечно, по вот этим критериям мы как бы не дотягиваем. Например, у нас по количеству перенаселенности тюрем в Молдове, если говорю, мы на 5-м месте по перенаселенности. Если мы будем говорить, например, по количеству осужденных в Молдове, то тоже мы на 5-м месте. У нас 215 человек на 100 тысяч населения. Впереди нас идет только Россия, Грузия, Азербайджан и Литва.
А США?
Значит, меньше выходит. Ну, это в Европе, я говорю в Европе. По мировой статистике я не знаю. И поэтому, конечно, это все сказывается. Нужны... То есть я говорю о проблемах тех, которых я знаю в Молдове, но я думаю, что подобные проблемы есть и в России, и на Украине, и в Белоруссии. Вот в бывшем пространстве бывшего СССР, наверное, мы выросли из одних штанишек, и все равно мы где-то все вместе рядом, несмотря на то, что, может быть, политики хотели бы нас...
То есть получается, что вы готовились к этому социальному служению, и уже когда работали в тюрьме, по сути, занимались социальной работой. А почему все-таки ушли-то из тюрьмы, вот из этого места, где, в общем-то, как врач себя воплощали неплохо? Как мне думается?
Наверное, выдохся, потому что есть такое, как сгорание на работе. Я просто уже не мог, я не выдерживал. Хотя мое руководство мне как бы говорило: Андрей, давай еще, может быть, там в отпуск еще возьми, там это вот. Но я уже не выдерживал. Просто очень, очень тяжелая служба, очень тяжелая работа. И поэтому я...
Ну, есть предел, ушел. Конечно. Да. Конечно, человеческой выносливости. Как оцениваете этот период?
Я говорю, было очень тяжело, но я очень доволен, что Господь Бог меня направил туда. И я там работал. Я говорю, у нас был замечательный коллектив, у нас было замечательное руководство. С ребятами до сих пор переписываемся, созваниваемся, встречаемся, иногда встречаемся, потому что тоже судьбы разводят. Кто-то в России, кто-то в Европе сейчас. Но я очень рад, что меня судьба и Господь Бог направили. И я совершил свое служение, начал свою трудовую деятельность нигде иначе, но вот в пенитенциарной системе Республики Молдова.
Давайте еще для нашей аудитории объявим, кто у нас в эфире. Сегодня мы беседуем с Андреем Балакан. Андрей приехал из Молдовы. Андрей врач и занимается социальным служением, социальной работой. И наш вопрос, который мы также адресуем нашей аудитории, звучит так. Должен ли врач заниматься социальной работой? Казалось бы, с врачом-то все понятно. Врач должен лечить людей, и к этому и призван. Но вот социальная работа – это понятие более широкое. И, конечно же, сейчас очень структурировано все. Есть те, которые должны заниматься социальной работой, их специально учат. Они за это получают деньги, как вот у нас любят это говорить. А врач должен своим делом заниматься. Так вот вопрос, собственно, в том, а где же твое дело и как его найти? Медицина – это призвание и дар, врачевание, от Бога дар. Но вот реализация этого дара – это вопрос, который, собственно, и я в своей жизни тоже не раз задавал, потому что по первому образованию я врач, это не секрет. И так получилось, что я занимался медициной в 90-е годы, в лихие 90-е, когда казалось, что все против человека. Но вот врач в какой-то степени – это еще и такой очень уязвимый слуга всем. И вот это было очень трудно перенести, потому что одно дело – ты слуга – но другое дело, когда все вокруг страдают, потому что ты слуга. И у нас это особенно было вот в 90-е годы, не знаю, как в Молдове, когда человек обесценился, когда специальность обесценилась, когда человек забыл про то, что он рядом с другим живет и как-то к нему должен быть направлен, по крайней мере, ну, по совести жить. И вот эти фильмы, которые иногда сейчас мои дети смотрят, фильмы Балабанова, да, Алексея, режиссера, дети мои недоумевают, неужели такое было? Но на самом деле было, потому что жизнь в те годы, в 90-е, не стоила ничего. И было очень тяжело все то, что сейчас нам кажется простым, воспринимать именно глазами христианина. И я был христианин, и христианином, конечно же, в это время. И для меня это основной вопрос был, вопрос выбора. Вот что дальше делать, да? Я в какой-то момент тоже понял, что я не могу помогать, абсолютно не могу помогать этим людям. Детям. Ну, ладно, я работал на одном участке. Потом работал на двух участках. Но когда на трех участках, у меня все люди в одно лицо стали. Просто вот в одно лицо сливаться. И когда мне повернулась медсестра и сказала, я осматривал ребенка, она мне сказала вдруг, так отрезвив меня одним обращением, она всегда обращалась, Алексей Александрович, а тут она обратилась ко мне и сказала, Леша, это девочка. Вот. А я говорю, какой у вас хороший мальчик. Да, осматривал ребенка. Вот, и говорю, какой у вас хороший мальчик. Она повернулась и глаза в глаза мне так сказала тихо. Леша, это девочка. Я понял, что я настолько перегрузился, что я уже не различаю, да, кто мальчик и девочка. И я понял, да, значит, надо что-то делать. И никто не давал передышку. Поэтому я очень понимаю, вот как коллегу. Вот. А наш слушатель, да, бывали ли у вас случаи в тюрьме, когда вы давали просроченные препараты? Если да, использовали ли их? И второе. Бог слепил человека из глины, тело есть сосуд, с помещенной в него душой. Сергей, да. Ну, Сергею, что ж, мы не можем возразить, да.
Да. Но, человек образ Божий. Да, по поводу первого вопроса, нет, я никогда. И у нас не было медикаментов просроченных. То есть, это, наверное, какие-то байки, может быть, или когда говорят, что вот там в тюрьмах используют, это нет, нет.
Препараты.
У нас то есть вот то, что Алексей сказал, что у нас то же самое в 90-е годы, это было страшно, когда в конце 90-х годов я пришел, действительно, было очень большой напряг с медикаментами, и заключенные, родственники заключенных сами покупали медикаменты, передавали официально по листу, какие под роспись. И уже позднее мы начали уже сотрудничать с Caritas Люксембург. Это благотворительная организация из Люксембурга, которая нам стала поставлять. И особенно медикаменты противотуберкулезные хорошего качества. Была переведена медицина или лечение туберкулеза по системе ДОЦ. Это очень эффективная, очень такая зарекомендовавшая себя очень хорошо система. Плюс к медикаментам по этому проекту по больные туберкулезом или все больные, находящиеся на больнице, получали дополнительное питание. Поэтому нет, это... Не было. И по поводу второго вопроса, по поводу глины, немножко не соглашусь, потому что Господь Бог не из глины, а из праха земного сотворил человека и вдунул в него дыхание жизни. Что такое прах земной, это тоже это большой вопрос, потому что это может быть какой-то первоначальный биологический вид, который он использовал для дальнейшего развития. То есть очень тяжело. Библия это не является учебником по биологии или по антропологии. Это книга мудрости, и она нас заставляет думать и осмысливать, что там написано. Поэтому это не буквально. Мы не можем воспринимать, что человек создан из глины или из праха земного.
Вы сказали Caritas, Андрей. Да. Как Caritas появилось в вашей жизни, это служение? Вот, во-первых, да, что такое Caritas, да, мы с ним.
Да, Caritas. Caritas – это благотворительный фонд, или так скажем, это конфедерация благотворительных фондов, мировое Caritas Internationalis, и есть Caritas Европа, и в том числе есть и Caritas Молдова. И, значит, с 2016 года по май 2019 я возглавлял Caritas Молдова. Значит, это благотворительный фонд, который занимается помощью наиболее обездоленным людям. И, конечно, задача вот в этот промежуток 2016-2019 года, когда я возглавлял Caritas, нашим лозунгом, можно так сказать, или моим личным лозунгом, это были слова Папы Франциска о том, что Caritas – это не социальное агентство, но это структура церкви, структура католической церкви. И наша была цель – это отражать свет Христов, который исходит от церкви, исходит от Христа на людей, чтобы люди видели присутствие, не только люди могли молиться и выполнять какие-то свои религиозные потребности, но и чтобы наиболее обездоленные люди чувствовали на себе помощь, в том числе церкви.
Все люди, кто
Все. Мы ни в коем случае, да. Caritas, где бы то ни было, никто не делал. Я знаю, есть и Caritas России, который тоже помогает всем без исключения.
Столовые бесплатные, да.
То есть, чтобы зайти в Caritas и попросить помощи, не нужен билет, что ты католик, или штамп в паспорте, что ты такой-то. Всем нуждающимся, даже атеистам.
Я вспомнил историю. 90-е годы, да, мы так экскурс провели нашим радиослушателям и зрителям, вспомнил историю одного моего знакомого. Он посещает евангельскую общину и говорил как-то очень искренне на одной из наших встреч, рассказывал о себе и поделился, что попал он в 90-е в крайне тяжелые обстоятельства. У него квартира без мебели, в которую он переехал, работы нет, пособия нет, детей куча, что делать, собственно, что есть-то, вот, какая-то у жены работа, что-то она получает, но этого не хватает. И вдруг он увидел столовую Caritas, и около года, если я не ошибаюсь, он говорил, да, что-то достаточно большой период. Он ходил туда с бетоном, его ни о чем не спрашивали, наливали ему полный бетон супа и давали второе. И он говорит, если бы не этот Caritas, я бы не смог выжить вот эти страшные месяцы, когда он был без работы, без нормального соцобеспечения. И вот здесь мы приходим к такому выводу, что без социальной работы, в принципе, общество наше, оно, к сожалению, так устроено, что оно не может существовать без работы волонтеров, врачей, тех, которые занимаются с необеспеченными слоями населения. Ну, я не только бомжей имею в виду, не только вот этот край экзистенции, простите за это сложное слово, вот за тех людей, кого мы стараемся не замечать. Но иногда мы попадаем в такие условия, мы. И вот, к сожалению, мы редко задумываемся, что нужно выходить к этим людям и помогать им. Это не только милостыня, это не только какой-то дар там на Рождество или на Пасху, но, наверное, полезно иногда добровольцам поработать и где-то потрудиться, чтобы увидеть состояние этих людей. Даже если ты адвокат, врач, бизнесмен, респектабельный человек. Может быть, я, конечно, что-то новое говорю, а может быть, вы это все знаете, но было бы интересно, если бы вы прореагировали. Мы сегодня обсуждаем, должен ли врач заниматься социальной работой. И гость Андрей Балакан, врач из Молдовы, много лет занимается социальной работой. Андрей воплощает себя как врач в этой социальной работе. И мы сейчас говорили о Caritas, а сейчас будет видеоролик, в котором рассказывается о том, чем сейчас занимается Андрей. И давайте, наверное, предварим этот видеоролик небольшим рассказом, что вот это будет сейчас.
Сейчас, да, сейчас я занимаюсь помощью, так скажем, детям из социально неблагополучных семей. И эту работу осуществляет фонд «Дон Боско». Значит, что такое фонд «Дон Боско» и кто такой вообще Дон Боско? Дон Боско родился в 1815 году, 16 августа, в Италии, на севере Италии, и в бедной крестьянской семье. И однажды ему приснился сон, что вот его цель в этой жизни – это помощь бедным детям, детям улицы. И он начинает реализовывать. Он поступает в семинарию в 1841 году, заканчивает семинарию. И по выходу из семинарии он сразу же окунается в работу с этими детьми улицы. Дело в том, что если мы так возьмем исторический экскурс, и Италия вот этих годов, 1840-й, это индустриализация севера Италии. Много молодежи из деревень идут в города. Соответственно, быт, культура в деревнях отличается от культуры и быта в городах. И вот эти ребята, простые, может быть, где-то наивные, деревенские ребята, попадают в большие города, как Турин. Они ясно, что в свободной, если так, они могут работать по-черному и в тяжелом физический труд, то как организовать свой досуг? Как и вот Дон Боско, который уже был священником, начинает организовывать первые так называемые оратории. Оратория – это из латинского «orare» – это молиться, но это были не столько молитвы, сколько это были центры по образованию вот этой деревенской молодежи, пришедшей в города.
Его часто с мячиком футбольным вот изображают, Дона Боско.
Да, потому что одно из его методик, его работы – это, да, он обучал грамотности. То есть эти ребята, которые пришли из деревень, они начинают пытаться читать, писать, но это все должно делаться ненавязчиво, в ненавязчивой форме, через активные игры. То есть вот с мячиком это футбол, волейбол, баскетбол, это танцы, это музыка, это, выражаясь современным языком, дискотека. Нужно, чтобы молодежь выплескивала свою энергию на что-то. Не нужно ограничивать. Конечно, это все должно быть под контролем, это не должно выходить за какие-то рамки, но молодежь должна находить. И вот Дон Боско создает вот эту свою уникальную для того времени систему, не насильственно. То есть есть и была. И, может быть, где-то в советские времена, она у нас была тоже в Советском Союзе, где-то репрессивная вот эта система школьная, когда, я помню свою школу, замечательная школа, замечательный директор Вера Михайловна, но когда она шла по коридорам, мы стояли все от страха, что не дай бог она на нас увидит или что-то мы сделали не то. То есть, а вот это наоборот, это создается рапорт с твоим подопечным, когда ты с ним как бы друг, но все равно как бы есть дифференция, есть разница, что ты все-таки не на уровне его, но тем не менее есть, вот как между родителями и ребенком. Могут быть доверительные, хорошие отношения, но все-таки папа есть папа, мама есть мама, а ребенок есть ребенок.
Давайте посмотрим и будем обсуждать то, что увидим. Итак, вот сейчас слайды, да, идут, детишки. А где столько детей вы находите?
Приходят к нам, приходят, мы находим, работаем с социальными службами, мы, то есть уже есть бренд Дон Боско, и мы, нас находят сами, ну и мы находим тоже. И вот организация летних лагерей, вот это вот вы видите сейчас на видео, летний лагерь, когда сотни детей приходят, как бы отдыхают, заряжаются энергией. Есть...
Это платно?
Нет, это бесплатно. Есть у нас в настоящее время, значит, детский дом на 9 детей, 9 мальчиков, которые мы воспитываем, опять же, по традиции Дон Боско. И есть ораторию Дон Боско, это социальный центр для детей из социально неблагополучных семей, где они приходят и тоже занимаются различной деятельностью, и делают уроки, и что-то мастерят, играют. И есть у нас, тоже это в традиции Дон Боско, мастерские по обучению молодежи каким-то рабочим профессиям. И вот у нас, например, в Дон Боско, это в Кишиневе, это мастерские по предоставлению, молодежь учат сварочным работам. И довольно на высоком уровне, что наши дипломы признаются в Европе, и наши работники, наши ученики, выпускники, их запрашивают на работу в Европу.
Угу. Еще называют салезианцы.
Да.
Это другое название вот этого служения Дона Боско.
Да.
И получается, что вы как врач там воплощаете свое призвание?
Ну, как врач, как менеджер.
Вот чем вы занимаетесь?
Как менеджер.
Врач.
Как врач чуть меньше, но больше как менеджер. Но тоже вот если мы говорим о салезианцах, то вот эта работа Дона Боско была настолько охватила вот массу детей, и его харизма привлекала к себе не только детей из социально необеспеченных или вот этих маргинальных групп, но и привлекала много священников. То есть приходило много священников, которые говорили, мы тоже хотим работать, это тоже мы чувствуем в этом призвание. И поэтому в 1854 году Дон Боско регистрирует общество Франциско Салье и начинают, которое духовность этого общества, это, конечно, работа вот с этими детьми. И через 20 лет, в 1874 году, Пий IX, Папа Римский Пий IX, утверждает устав этого общества, и в настоящее время салезианцы присутствуют во многих-многих странах, в том числе и в России.
У нас есть и в Петербурге есть, но почему-то у нас нет такого масштаба работы. Вот что меня удивляет. То ли климат у нас не тот, как Розенбаум поет, то ли еще что-то мешает. Но вот смотришь, да, и любуешься, потому что ну, такое мощное, активное социальное служение ведется в Молдове. И при том, вот видно, что туда дети охотно приходят и пользуются авторитетом это служение.
Да. Не знаю, наверное, не знаю, опять же, мне трудно сказать, я не знаю совсем, может быть, каких-то нюансов работы в России, но у нас, как бы, наше руководство страны, как бы, открыто к вот, чтобы приходили из-за рубежа. И плюс, конечно, это работа нашего епископа Антона, который очень и очень так прогрессивно смотрит на все вот эти служения, которые привлекают различные возможности привлечения вот этих социальных сил, или так скажем, сил, которые занимаются социальной работой, угу, сюда, в Молдову. Потому что у нас вот то, что я так скользко сказал, Каритас, у нас есть Дон Боско, который, Дон Боско, то, говорю, делает очень большую работу, но у нас, кроме этого, есть Реджина Пачес, у нас есть Касса Провиденций, у нас есть Фидес, то есть многие-многие структуры, которые занимаются. И помимо этого, конечно, есть приход каритасы, небольшие организации при приходах, которые тоже занимаются и покрывают какие-то потребности на местном уровне. То есть, конечно, как говорится, рыба гниет с головы, то тут наоборот, тут как бы от головы идет инициатива, оздоровление, да, и вот это вот идет уже на места, и, конечно, подхватывается и вот решается.
Не знаю, как наша аудитория мыслит на этот счет, мне напоминает то, чем занимаются салезианцы, вот у вас в Молдове, вот это служение лагерей христианских, которое у нас, кстати, в России достаточно развито. И даже лица похожи, потому что ребенок не может вот все лето болтаться по улице, конечно, а у многих нет возможности, да, детей вывести куда-то на дачу, сделать достойный отдых. Но ребенок остается ребенком, его надо занять. И чем меньше свободного времени, тем лучше. И, конечно же, вот тут появляется вопрос, а кто его будет занимать? Вот. Может быть, его там во дворе подхватят какие-то уголовники, да, и это будет совсем нехороший сюжет, или ему что-то предложит школа, или вот салезианцы, или христианские лагеря. Но должна быть альтернатива тому злу, которое творится. Я просто как отец рассуждаю, но еще я вижу, да, огромное количество детей летом, которые там катаются на велосипедах, на самокатах, но ими никто не занимается. И у нас же ведь и движение очень сильное, дорожное, и эти дети... Но в таких местах иногда гуляют, где, ну, своего бы ребенка я уже остановил, сказал, не иди туда, ты что, тут опасно. А он болтается вдоль красненькой речки, да, там ему рыбку хочется поймать или камни швыряет. Вот. Так бы он пошел в это вот служение Дона Боско. А вы всех принимаете?
Да, 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 да.
Вот и родители тут... как должны там написать согласие?
Ну, да, конечно, формально нужно написать, потому что мы берем как бы юридическую ответственность. Ребенок приходит к нам, и мы несем юридическую ответственность за здоровье, сохранность, жизнь этого ребенка. Поэтому, конечно, формально есть запись.
А возраст?
Возраст от 7 до 18.
От 7 до 18. Да. А что вы с 18-летними делаете?
Вот, ну 18, да, 18-летние это уже идут больше как аниматоры. То есть уже ближе, приближаясь к летнему времени, идет работа постоянно с волонтерами, учатся, готовятся аниматоры, и уже где-то за месяц, за два до начала лагерей летних аниматоры, это те, которые раньше посещали наш лагерь, наш вот этот лагерь, они уже выросли, они уже набрались опыта, набрались знаний и хотят сами помогать, и вот с ними тоже проводится как бы обучение, и из них готовятся аниматоры. И тоже тут такой нюанс, тоже интересный. Да, мы, как салезианцы, это христианская конгрегация, но...
Вы объясняете, что такое конгрегация?
Ну, орден, монашеский орден, но...
Но это не монах.
Нет, нет, я говорю, мы салезианцы, но я не монах. Но очень-очень осторожно. Мы работаем в православной стране. Поэтому мы не занимаемся прозелитизмом, мы не занимаемся тем, чтобы рекрутировать из молодежи будущих католиков или сделать католиков.
Ну, тут даже... ситуация похожа. Я перебиваю, да, Молдова православная,
да,
страна.
Да, да,
и большинство,
да,
это православное.
Да, абсолютное большинство.
Так, это... как и в России, кстати,
да,
вот,
да,
параллельно.
Поэтому нашей целью не является окатоличить кого-то или сделать католиками кого-то. Наша цель является, чтобы эти дети выросли хорошими, гармоничными личностями, честными гражданами своей страны, чтобы они были патриотами своей страны, чтобы они любили своих родителей, своих ближних, и чтобы они жили по христианским ценностям. То есть христианские ценности, что у православных, что у католиков, что у баптистов, одни и те же. Когда ребенок достигнет уже 18-летнего возраста, то он уже сам может, наверное, выбрать, и если у него есть потребности, если у него есть вера, дар веры, и он сам уже может выбрать, куда, что ему ближе к его душе и куда ему идти.
У нас еще есть слайды, посмотрим, да, некоторые фотографии, которые Андрей вот любезно нам предоставил. Здесь, я уже понимаю, это не лето, нет? Или у вас так
лето, 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 да.
А что сейчас дети делают?
Вот, сейчас тоже в различных кружках занимаются. Кружки. Вот вы видите, тут они мастерят, выжигают.
Мастерские, смотрите, да. Как интересно.
Есть, ну и, конечно, первое – это поделки. Домашнее задание. Да. Первое – это они приходят, делают домашнее задание, а потом уже по... На усмотрение.
Вот охотно, значит, дети идут.
Да, 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 с большой охотой.
А как вы заинтересовали детей? Вот я что-то не очень понимаю. Ведь ну, у всех же мобильные, да, сейчас мобильные, да. Это самое первое, да. Вот, да, что интересует, да. Ребенка. А здесь вот я не вижу ни одного ребенка с мобильным, Андрей.
Значит, мы ввели правило, так. Что вот даже, вот я сказал, что у нас есть детский дом, да. И 9 детей. Значит, мы ограничили пользование интернетом, компьютером и мобильными телефонами.
Я, кстати, не видел, да, ни одного за компьютером.
Нет, есть, есть. И мы исходим из того, что компьютерная грамотность – это очень важно. Мы не можем ограничивать. Мы входим в новую реальность, в которой носитель информации не является бумажный носитель информации, или там папирус, или еще кодекс какой-нибудь. Мы переходим на цифровые носители информации. Будущее поколение, то есть это уже поколение, которое вот уже 10-12 лет, они уже родились, можно сказать, с этими цифровыми носителями информации. Дальше будет больше и больше. Мы не можем ставить палки в колеса прогрессу. Прогресс должен идти.
И но это... альтернатива смартфону должна быть. Я вас перебью и поспорю.
Ну, смотря что вы имеете в виду за альтернативу. Потому что, но вот я закончу свою мысль. Но вот как пользоваться вот этим же интернетом? Как пользоваться информацией, вот это огромное количество информации, которая поступает в ребенка? Вот это наша тоже задача научиться. Мы еще в Каритасе начинали работать по программе SOLI. Это Ньюкаслский университет, когда есть четко разработанная программа, которая обучает детей, как работать с компьютером, как вытягивать информацию, которую, как научиться вытягивать информацию, которая нужна. Потому что там очень огромное количество информационного мусора, которое невозможно. Это идет к так называемой информационной псевдодебильности, когда просто листают эти какие-то новостные ленты или какие-то это вот, и читаешь информацию, которая...
Да какой курс нужно пригласить Андрея, чтобы рассказал нам, как вот детей научить пользоваться смартфоном? Без всякого вот юмора, да.
Да.
Вот у нас осталось буквально 3 минуты. Спасибо всем тем, кто прислал вопросы и комментарии. Немного, но благодарим. Может быть, в следующий раз будет и побольше. Но вот сейчас я хочу вас попросить все-таки ответить на такой вопрос. Вам не жалко, что вы не занимаетесь впрямую, да, лечением людей? Вот не сожалеете? Нет такого вот где-то вот... Я мог бы... Вот я иногда сожалею. И мама сожалеет, что не стал профессором Глазняком. Кстати, мама, привет. Не стал.
А? Знаете, где-то бывает, потому что не все так гладко, как вот, хочется. Mm-hmm. Есть, конечно, всегда подводные камни. Если, опять же, возвращаясь к Дон Боско, когда он начал свое служение, его уж тоже было большое непонимание в обществе. И он больной психически, давайте его закроем в дом скорби, в психиатрическую закроем. Если мы возьмем того же Игнатия Лойолу, его тоже не понимали. Этот великовозрастный дядя пришел учиться вместе с пацанами.
Вот вас чьи примеры вдохновляют.
Фома Аквинский. Понимаю. Фома Аквинский, который создал...
Так вы идеалист, получается.
Я реалист. Метафизический реалист.
Физический реалист. Андрей Балакан. Да. Врач, гость сегодняшней программы. Андрей, в завершении поблагодарим наших слушателей. И какое-то маленькое пожелание, еще одна минута есть.
Да, спасибо огромное тем, кто был с нами, к тем, кто выходит и слушает, и смотрит. Это замечательное радио «Этеос». Спасибо Сергею, который задал вопрос. Желаю вам всем всего-всего самого лучшего, прекрасному городу Санкт-Петербургу, процветания, его жителям, прекрасным жителям тоже здоровья и всего-всего самого наилучшего.
Надо врачу заниматься социальной работой. Вот таков ответ. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире. С вами были Андрей Балакан, Алексей Пирогов. И единому Богу слава. Всего доброго. С Богом. Пока.
Пока.